Это еще с древнеегипетских времен. Теперь мы понимаем смысл сказанного Юсефа и смысл противостояния Юсефа и его братьев. Итак, позиция Юсефа. Йосеф приготовил галут. Йосеф обеспечил и выход из него. Но здесь существует изначальное противоречие. Если в галуте слишком хорошо, то зачем нужна геула? Принято у евреев, что когда мы строим ешиву, ешивы нужны? Ну, не может существовать еврейский народ без Торы. Следовательно, без ешивы нет существования еврейскому народу. Строим ешивы. Но при этом, если мы их делаем в галуте, мы должны обязательно чего-нибудь недостроить. Если она будет слишком хорошей. Как-то раз спросили у рава Моше Файнштейна, он умер в 1929 году, величайший еврей, еще был в молодости русским раввином, прожил всю свою такую мощную очень жизнь, дожил до 96, кажется, лет. В Соединенных Штатах Америки он жил. Был лидером литовского еврейства, одним из крупнейших литовских мудрецов всего мира, нашего поколения. Так вот, однажды задали ему вопрос. Или, если ошибаюсь, может быть, он сам его задал, сам на него ответил. Почему в Америке при замечательных ешивах, просто превосходных условиях жизни, не появляются мудрецы, подобные тем, какие появлялись в этой старой, гадкой России, где уровень жизни был, не про нас будет сказано. Что ответил рав Моше Файнштейн? Когда вы имеете возможность мягко упасть, вы не боитесь падать. Любая еврейская мама в Соединенных Штатах, кроме того, что заботится о том, чтобы сын, конечно же, получил образование Торы, не забывает и о чем? О теплом местечке, куда он сможет упасть, в случае, если у него с Торой, ну, не захочет, не получится, не сможет. Никогда нельзя научиться ходить по канату, если вы будете ходить со страховкой. Классический в этом смысле пример, это пример, знаете кого? Совершенно верно. Монтажников-высотников. Виктор Суворов приводит пример, мне очень нравится. Так вот, монтажники-высотники, которые доживали до пенсии, это те, которые не имели страховки. Страховочный трос. Казалось бы, все наоборот, простите. Ответ. Те, кто работали со страховочным тросом, полагались на трос. И в тот первый день, когда они забывали его пристегнуть, а такой день наступал. Имея 365 дней в году, ну, если не считать там выходных и прочих советских красных дней, наступал обязательно такой день, когда они забывали пристегнуть этот трос. И в тот же день они срывались и разбивались насмерть. Те, кто доживали до пенсии, это те, кто не пользовались страховочным тросом и боялись каждый день, весь день. Вот они доживали до пенсии. Контролировали каждое движение. Совершенно верно. Окей. Так вот, именно так и следует понимать опасность галута. Благоустроенный галут – это духовное погружение вот в то, откуда уже нет выхода. Слишком мягкое падение, и ты не боишься упасть. Благоустроенный галут забывать заставляет тебя о геуле. Вот это проблема, и вот это острие конфликта Йосефа и Иуда. Йосеф предлагает благоустроенный галут. Что подчеркивают братья, отвечая фараону? Мы пастухи, мы самые для вас неприятные. И только пожить пришли, мы только проходим здесь на совершенно короткий, заранее ограниченный промежуток времени. Я сейчас не буду касаться рецептов решения этой проблемы, собственно, о них надо говорить более подробно, и решение этой проблемы есть, и оно появляется в недельной главе. В недельной главе, три недельной главы до Ваигаш, там, где Реувен приносит мандрагоры с поля. И там, где Лея и Рахель взаимовыгодно меняются. Но об этом мы сегодня говорить не будем. Я хочу оставшееся время посвятить двум очень-очень важным деталям. Первый из них касается того знака, который посылает Юсеф своему отцу. Ситуация более чем странная. В течение 17 лет, находясь в Египте и занимая в нем высочайшее положение, по крайней мере, последние 10 лет, поскольку голод был уже 2 года, значит, 7 плюс 2, по крайней мере. Так вот, все это время Иосиф не посылает письмеца Иакову, при том, что находились они, ну, совсем рядом. Египет и страна Израиля. Мы объясним в свое время, в недельной главе Шмот, почему так было. Но сейчас меня что интересует? Вот сейчас, по прошествии 17 лет от продажи Иосифа, Иосиф должен сообщить своему отцу, который не просто остро переживает исчезновение своего любимого сына. Он в буквальном смысле ни жив, ни мертв. Все эти 17 лет он в глубоком трауре, он практически не живет. Его жизнь как бы существует только постольку, поскольку есть надежда, что все еще будет в порядке. Почему, кстати, так остро реагирует Яаков? Да потому что без Юсефа нет будущего еврейского народа. Яаков это понимает. Братья этого не смогли понять, но Яаков это понял. И в результате не хватает главного связующего звена. Нет возможности для Геулы, понимает Яаков, без Галута, без Юсефа. Итак, деталь номер один следующая. Что делает Юсеф? Он посылает к Яакову агалот. Слово агала переводится на русский язык как колесница. И пишут мудрецы, Раши приводят этот мидраш, что это был намек. Намек Яакову на что? На то, что я, Иосиф, жив. А почему это намек? Да потому что последнее, что из Торы учил Яаков Иосифа, напоминаю, что они учили Тору на уровне идей. У них не было Торы в словах, но у них были идеи Торы. И в частности, речь шла о очень интересной такой идее Торы. Халаль Басаде. Труп, найденный в поле. Мы в свое время в 4 книге Пятикнижия будем подробно говорить о смысле этого закона на уровне законов Торы. Но на уровне идеи, помните, из близлежащего селения должны были выйти самые достойные уважения люди и сказать, что наши руки не пролили этой крови, наши глаза не видели, наши уши не слышали, и забить, совершенно странная вещь, телицу, буквально молодую коровенку, проломить ей затылок. Эгла Аруфа это называлось. Связь между словом «колесница» и словом «бык» – «эгель». Не случайно речь идет о возможности двигаться. Но мы сейчас не об этом, а о чем. Итак, говорит Мидраш, что посланные колесницы были чем? Намеком. На что? На то, что Юсеф действительно жив. Ведь никто, кроме Яакова и Юсефа, не знал, что было предметом их последнего урока Торы. И, следовательно, получив вот такой недвусмысленный намек, написано в Торе, и ожил Яаков. Он буквально оживает. Но здесь, как всегда, есть еще и второй уровень, и третий. Второй уровень звучит так. Дело же не в том, что Юсеф физически жив. Дело в том, что он все тот Юсеф. Юсеф, не забывший уроков своего отца. Юсеф, продолжающий своего отца. Юсеф, для которого Тора существует даже в Египте. Даже на уровне вице-короля. Но я хочу вам показать чуть более высокий уровень того же самого комментария. Дело в том, что, конечно же, труп в поле имеет еще и духовный смысл. О чем идет речь? Халаль на иврите труп, халаль на иврите космос. Почему космос называется халаль? Труп это пустой. То есть это сосуд без содержимого. Это тело без души, пустота. То, что поражает нас. Лицо человека даже уже в судорогах агонии предсмертной. Это еще лицо. Но когда он последний раз дергается и застывает как маска, это уже совершенно восковое, недвижимое лицом назвать нельзя. Так вот, душа то, что делает человека человеком. И когда мы говорим о поле, то мы говорим о чем? О внешних обстоятельствах. И более высокий такой, если хотите, более абстрактный уровень комментариев. Речь не идет здесь о трупе, найденном в поле. Речь идет о пустом еврее. Евреи без Торы под влиянием внешних обстоятельств. Еврей, оказавшийся в этом внешнем мире, который уподоблен полю, без внутреннего содержания, его нет. Что говорит в этом смысле закон Торы? Кто виноват? На ком лежит ответственность? Ответ на мудрецах поколения. Как это ни странно, еврей самый-самый далекий, который вообще никак и никоим образом не был с ними связан. Тем не менее, они несут за него ответственность. Если мы вспомним еще имя Йосеф, смысл его, Йосеф ли бен Ахер, и мы говорили об этом, добавит мне другого сына инакомыслящего. Йосеф обладал этим потрясающим свойством. Не просто спускаться на самое дно мира и сохранять себя. Нет смысла спускаться, чтобы главный результат был и ничего со мной не случилось. Так зачем спускаться? Спускаться имеет смысл, чтобы оттуда, с самого низа, вытащить тех, кто считает себя другими, не такими евреями, как обычные евреи. Вот этой способностью обладал Йосеф. И на эту способность он намекал Яакову. То есть, его спуск в Египет, его спуск в поле, даст возможность в будущем вытащить оттуда, с самого низа, всех тех, кто забудут о том, что они евреи. Вот это оживляет Яакова. Народ Израиля жив. Ам Исраэль хай. Исраэль одно из имен более высокого уровня, чем Яаков. Вот это оживило дух Яакова. Никакая из искорок еврейского духа не погаснет. Вот еще какой намек здесь содержится. Я хочу резюмировать эту недельную главу следующим. Кроме всего прочего, противостояние Йосеф и Иуда может быть рассмотрено как противостояние, как ответ, который придется держать еврейскому народу перед Всевышним. И в этом смысле, замыкая все, что мы сегодня сказали, чтобы не пришлось нам, услышав слова Всевышнего «Я Всевышний», сгореть от стыда. Спускаясь как угодно низко, мы не должны терять самое главное – возможность подняться. То есть, это уже слова Раби Нахмана, нет места отчаянию в этом мире. Вот еще один, может быть, один из главных недельных вот этой главы уроков. Спускаясь в самый-самый низ, тем не менее, мы должны помнить, что только желание подняться уже достаточно, чтобы нас вытащили. Раби Нахман дал следующее обещание прямое, что всякий, кто выполнит очень необременительную вещь, произнесет, если не ошибаюсь, 12 псалмов на его могиле, позволит ему зацепить душу этого еврея и вытащить ее с самого-самого низа. То есть, снова, вот эта ответственность всех за всех, и в особенности тех, кто наверху, за тех, кто внизу, вот это лейтмотив из главных нашей недельной главы. Да, вопросы? Мы говорили о том, что подъем начинаться должен с самого низа. Йосеф начинает свой подъем с самого низа, причем в этом низу он находится лишних, если ты помнишь, 2 года. Из-за чего? Из-за того, что он понадеялся на человека. На Гоя, я имею в виду. То есть единственный способ подняться — это захотеть быть поднятым. Это тоже один из уроков этой недельной главы, то есть предыдущий. Ну ладно. Я бы хотел добавить еще один аспект проблеме, которую мы затронули и упомянули в начале нашего урока. Речь идет о противостоянии Машеха, потомка Иуды, и Машеха, потомка Йосефа. Противостояние, к которому мы будем возвращаться на многих других наших уроках и темах, и которое в нашей недельной главе очень образно выражено противостоянием двух царей. Йосеф который царь над собой и занимает высочайшую ступеньку в этом мире, внутри сверхдержавы египетской, куда он был спущен, он становится тем, без кого, как нам сказано в нашей недельной главе, никто ничего сделать не может. С другой стороны, Иуда, который не занимает никаких официальных постов, сила которого идет из его еврейской души и который противостоит Йосефу, исходя из внутреннего осознания своей силы. Так вот, в данном случае мы, чтобы рассмотреть вот это противостояние, можем воспользоваться замечательным, данным нам мудрецами, шансом, а именно, кроме недельной главы, в шаббат у нас в Бейт-Кнессете читают и специальный отрывок из пророков. Я уже не раз говорил о том, что так исторически сложилось, что греки запретили евреям читать Тору, и в результате, вот в те годы, когда этого было под страхом смертной казни делать нельзя, евреи читали кусок из книги пророков, тот, который является по внутреннему своему содержанию соответствующим недельной главе. Тем самым сегодня мы имеем замечательный комментарий из книг пророков на содержание недельной главы Торы. О чем рассказывает автора, буквально добавление, то есть чтение куска из книги пророков в нашу недельную главу Ваигаш. Речь в ней, вот в этой добавочном кусочке, в нем идет речь о будущем, о том времени, когда смогут соединиться Иуда и Израиль. Иуда, излишне говорить, это, конечно же, Иуда, а вот Израиль – это потомки Йосефа. Речь идет о тех 10 коленах, во главе которых и находились потомки Йосефа. В нашей авторе речь идет о будущем, когда смогут соединиться Иуда и Израиль, и при этом недвусмысленно говорит автора, что во главе будет Иуда. И казалось бы, вот это, что Иуда будет, его потомок будет Машехом, который будет царем над всеми коленами Израиля, очевидное противоречие сказанному в нашей недельной главе. Ведь в нашей недельной главе более высокую позицию, на первый, по крайней мере, взгляд, занимает именно Йосеф. Ведь Иуда тот, кто приходит как бы добиваться своих прав. Вот это противостояние и вот это кажущееся противоречие можно увидеть еще вот с какой точки зрения. Каждый еврей в этом мире является двойным подданным. Он человек и он же еврей. И в этом смысле Йосеф показывает всю ту полноту реализации еврея внутри этого мира. Йосеф, опущенный в самый низ и поднявшийся до самых вершин власти, вот на что способен еврей, не покидая рамок достаточно узких этого мира. Но не это главное. И превосходство Йосефа в нашей недельной главе над Иудой только кажущееся. Недаром недельная глава «И подступил» называется Иуда к Йосефу, и все мудрецы подчеркивают, что речь идет о достаточно агрессивной позиции, занятой Иудой. Иуда, ощущая внутреннюю, как мы уже сказали, силу, выступает на самом деле над Йосефом и обеспечивает в конечном итоге содействие с Йосефом превращение группы семейства патриарха Иакова в целый еврейский народ, и все это происходит в Египте в самых, казалось бы, неподходящих условиях. Главный урок этого противостояния для каждого из нас, он следующий. Конечно же, мы на многое способны как люди, но главное, что есть в евреях, это возможность изменять то, что, казалось бы, является незыблемым. Изменять саму природу. Так же, как Йосеф использовал существующие законы Египта, так же, в конце концов, смог Иуда, используя силу Йосефа, изменить внутреннюю ситуацию в Египте таким образом, что там смог родиться еврейский народ. Вот это главное, что есть евреи, то, что мы называли в других курсах четвертое измерение еврея, вот это его свойство, свойство менять окружающие, вроде бы незыблемые законы, оно и есть главным. Оно обеспечивает в этом противостоянии превосходство Иуды над Юсефом, превосходство идеи четырехмерности над трехмерностью, идею бесконечности над ограниченными рамками этого мира. Вот этот аспект, который как бы выглядел вначале, как мы сказали, противоречием, вроде бы во вторе мы видим в конце времени, Иуда становится главным и над Юсефом тоже, а в недельной главе вроде бы дело обстоит не так. Так вот, и даже в нашей недельной главе мы можем увидеть из замечательно непримиримой позиции Иуды, относительно еще неузнанного им Юсефа, в котором он видит символ Египта. Так вот, жизненные обстоятельства не должны диктовать свою волю еврею. Наоборот, опираясь на свое, на внутреннее, на еврейское, мы обладаем способностью менять жизненные обстоятельства. В конце концов, в полном виде это проявится только в Геуле. Дай Бог поскорее. Всего хорошего. До свидания. У нас последняя недельная глава, заключительная недельная глава, а потом резюме всех недельных глав, всех 12 недельных глав первой книги Пятикнижия. Ваехи, последняя недельная глава первой книги Пятикнижия. Самое первое, о чем бы я хотел сегодня поговорить, и, собственно, так или иначе, вокруг этого будет крутиться весь урок на недельную главу Ваехи, это благословление Яаковом Эфраима и Менаше. Во-первых, в качестве легкой разминки вспомним то, о чем я говорил с вами в шаббат и не один раз. Почему, вопреки всякой логике, мальчиков евреев благословляют, чтобы стали они как Эфраим и как Менаше. В то время как девочек в полном согласии с логикой благословляют, чтобы были они как Сара, Ривка, Рахель и Леа. Ответ, который мы давали, мальчики Эфраим и Менаше родились и выросли в Египте. Худшего места для воспитания еврейского ребенка представить себе просто нельзя. И мальчикам, которым предстоит играть гиперактивную роль в этом мире, где главная опасность, от которой должна защищать хорошая еврейская жена, помните, потерять себя, настолько увлечься этой игрой, чтобы забыть, а зачем играем. Так вот, мальчиков еврейских благословляют, чтобы стали они как Эфраим и Менаше, нерастворимыми, неподдающимися, сохранившими и реализовавшими тот потенциал, которым изначально обладает любой еврейский ребенок. Вспомним, что Эфраим и Менаше не просто родились в Египте и остались евреями. Эфраим и Менаше стали коленами в Израиле. Здесь есть еще одно измерение. Выросшие под крылышком папы Яакова и Эфраим и Менаше, которые выросли анти, мне рассказывали, что в Черновцах до 69 года жил настоящий хасидский ребе. И его дети, которые родились в Черновцах, ни разу черновцов не видели. В той суровой советской действительности отец не выпускал их просто на улицу. Они росли у него дома. Домой же приходил к ним Милавет, учивший их Торе. И когда они, конечно, в 69 году получили разрешение на выезд в Израиль, то как бы он привез не просто, он привез двух молодых, таких, как бы сказать, зубров в иудаизме. Никакого отношения к той среде, в которой они выросли, не имевших. Я не за то, чтобы делать заповедники, но есть случаи, где это просто необходимо. Я не очень хорошо себе представляю черновцы образца. Ну, я жил там, вот, в 69 году тоже жил, я просто маленький был.
Но общую советскую действительность тех лет я вполне себе представляю. И то, что в 69-м году можно было увезти из Советского Союза молодых раввинов, чем вовсе не слабых, это некий подвиг в 69-м году. Да. Ну, действительность на самом деле. Так вот, оказывается, это все оттуда. У каждого из еврейских мальчиков есть этот потенциал Эфраима и Менаше. Вырасти там, но стать равными выросшим в наилучших возможных условиях. Выросшие в Египте стали равными Иуде, Шимону и Леви. Стали коленами в Израиле. Но я хочу сейчас, и это главная наша сейчас тема, поговорить вот о чем. Дело в том, что вот в этом благословении, а кстати, сама Тора говорит о том, что будет благословлять еврейских детей, как Ефраима и Менаше. Сама Тора, это Яков говорит. Благословение Якова содержит еще один очень интересный элемент. Ваядгу ларов бекерев аарец. Ваядгу ларов бекерев аарец, буквальный перевод, и разрыбятся, от слова рыба, да, и станут большинством на земле. А Раши комментирует, говорит, что поскольку рыбы очень сильно размножаются, то именно вот как рыбы умножатся и станут множеством на земле. И это благословение заслуживает некоего внимания. Почему? Потому что, во-первых, я не очень хорошо понимаю, это благословение или проклятие. Китайцев 1 миллиард 200 миллионов. Если вы считаете, что им от этого хорошо, то вы, наверное, не живете в Китае. Итак, ведь действительно, что, простите, хорошего во множественности? От того, что их больше, так... Тем не менее, как ни странно, это не случайная, конечно же, оговорка Торы, и мудрецы, подхватывая эту тему, говорят, например, следующее. Что вот, говорят, наступят такие совершенно потрясающие времена, когда женщина в один день будет беременеть и рожать. Радостная... Стойте. Подождите. Во-первых, это невозможно. Нет, потом этого не было, это было в Эдемском саду, но речь же не идет об Эдемском саду, об Эдемском саде, речь не идет о... Во-первых, это невозможно. Но даже если бы это было возможно, зачем? Что в этом нового? Курица это делает. Ради Бога, она каждый день сносит яйца. И я не понимаю, что здесь хотят сказать мудрецы. Прямо и... Что-что? Что хорошего во множественности? Для того, чтобы ответить на этот достаточно простой или непростой вопрос, мы сделаем вот что. Давайте представим себе следующую ситуацию. Или начнем вот откуда. Всевышний тот, который дает, я тот, который беру. Теперь. Дать слишком много ничуть не лучше, чем ничего не дать, а может быть даже хуже. То есть Всевышний или просто желающий дать, должен соразмерять то, что он дает, с моей возможностью приобретать и получать. Помните, как выглядел, я так пример привожу всегда, излишний хесед, умирающего от жажды головой в бассейн. Пусть пьет. Аж захлебывается. Тем самым говорить о множественности дающего как-то даже... Но здесь мы можем увидеть то, что имеют в виду мудрецы. Когда я беру то, что могу взять, очень важным является что? Откуда я это получаю? То есть выделяют ли мне мою часть и дают... Либо же я из того бесконечного беру часть. О чем речь идет? Представьте себе царя, который, желая отличить своего министр, например, дает ему ключ от сокровищницы. И что? И говорит ему, бери сколько хочешь. Теперь, давайте возьмем случай, где министр, он умный человек. И что самое главное в этом ключе? Ответ ключ. Доверие. Понимаете ли, это может погубить. Потому что начинает вытаскивать из бесконечной сокровищницы вещи, за всю жизнь перетаскаешь. Да и жизнь пройдет. И ничем попользоваться не успеешь. Потому, давая мне конечное, Всевышний обязательно должен позаботиться, чтобы связан я был с бесконечным. Когда мудрецы говорят о множественности, они говорят о связи с бесконечным. То есть наступят времена, когда наша связь с бесконечной будет очевидна. Это будет зримо и видимо. Связь между действиями и результатом будет не просто видимой. Результат, при всем том, что смогу взять я только часть, будет бесконечен. Это немножко похоже на то, что мы уже говорили. Когда я ем яблоко, я как бы ем яблоко, но приобретаю я при этом все то, с чем яблоко было связано. Климатические условия, я знаю, плодородие почвы, все, 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 что в конце концов присутствует в яблоке, я не могу этого обнаружить, но я это тоже получаю. Это буквально то, о чем мы говорили вчера на рыжей корове. Когда я материально касаюсь стола, хотя моя ладонь имеет объем меньше, чем поверхность стола, я держусь за весь стол. И связан со всем столом. Хотя получаю только его часть. Тем самым мы заканчиваем, и сейчас начнем делать резюме, на очень высокой ноте. Множественность бесконечно важна из-за ее связи с бесконечностью. Каждый раз получая, хотя получаем часть, мы должны быть связаны со всем. Вот это смысл благословения. Вот это смысл множественности. Теперь я хочу попробовать резюмировать все 12 глав через их название. Ведь помните, где-то в середине эпохи второго храма приняли мудрецы решение, видев духовное падение евреев, о введении годового цикла чтения Торы. До этого Тору читали через трехгодовой цикл. Тем самым названия недельных глав, а их выбирали мудрецы, стали своеобразными и очень важными комментариями на содержание недельных глав. И то, что я сейчас попробую сделать, это вот, сейчас увидим, удастся это или нет, некая попытка связать в единое целое содержание всех 12 недельных глав первой книги Пятикнижия. Собственно, чего мы ждем от первой книги Пятикнижия? Ответ всего. По принципу зерна. Просто всего. И давайте посмотрим. Нам заодно будет такое небольшое повторение. Это не обязательно будет адекватно тем комментариям, которые вы слышали, но почти всегда вы их слышали, если не сейчас, то где-нибудь и когда-нибудь. Итак, первая недельная глава Берейшит. Собственно, здесь даже комментарии не требуются, ведь мы сказали, начало, мудрость, Тора, еврейский народ. Все это смысл слова Рейшит. То есть Берейшит — это просто все. Это уровень один. Еще нет дробленности. Но зато еще и нет возможности соучастия. Это изначально. Изначально. Вторая недельная глава Ноах. Кстати, что означает слово Ноах? Ноах – это спокойный, приятный. Адам, Ноах – это ровный человек, с ним приятно иметь дело. Он не вспыльчив, он очень ровные отношения. Но это, за этим словом скрывается и цель творения. Нахат руах. Рух – это ветер. Рух – это духовный. Да? Нахат, но рух – это еще и желание. Нахат – это знают все еврейские мамы. Нахес. Нахес от детей. Слово это непереводимо с идыша «нахес». Но слово «нахат» на иврите имеет совершенно странное значение. Приземляться. Линхот – приземляться. Матос нохет – самолет приземляется. Нахат руах – тем самым можно перевести как приземление духа. Это из семи дней творения, там подробно будем об этом говорить. А сейчас мы скажем вот что. Приземление духа – это не более не менее как одухотворение материи. Это проявление желания, руах, одно из его значений, желание Всевышнего через материю, через этот мир. По-другому и проще сделать нахес Всевышнему, как делают дети своим родителям. От чего родители получают нахес от своих детей? От того, что у детей, слава Богу, все хорошо. Делая хорошо себе, ты помогаешь не только обществу, но и Всевышнему. Ну, помните, тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. Как достигается эта цель? Следующая недельная глава «Лех-Леха». Лех-Леха – это испуск души в тело. Дам приказ ему на запад. Это и то постоянное движение вверх по духовной лестнице, из которого и состоит как бы работа в этом мире. Следующая недельная глава Вайра начинается с раскрытия. Впервые Всевышний раскрывается Аврааму. До этого был только приказ «Лех-Леха» и косвенные действия сюжета его жизни. Здесь Вайра и увидел. Происходит то, что можно уподобить духовному толчку. Раскрытие Всевышнего в начале пути, духовный аванс, духовный толчок, который помогает двигаться. Для помощи в духовном продвижении, определенном в Лех-Леха, идет раскрытие Всевышнего, духовный толчок Вайра. Следующая недельная глава. И было лет жизни Сары 7 и 20 и 100 лет. Так вот, 127, кроме того, что мы с вами сказали, это количество духовных сил в этом мире. Если хотите, духовных направлений. Ровно 127, они параллельны духовным мирам и так далее. Так вот, требуется для достижения цели задействовать все. Полнота задействованного всего данного тебе. Помните, резюме жизни Сары. Она всегда владела всем. Она все время была 7-летней, 20-летней и 100-летней одновременно. С помощью всех этих сил требуются результаты. Задействование этих сил должно привести к толадот. Как говорят мудрецы, порождение праведников и в хорошие дела. Толдотейхем шель цадиким маасейхем хатувим. Порождение, следующая недельная глава, результаты. Собственно, вот до сих пор мы закончили 6 недельных глав. Первая часть. Первая часть подобна генеральному плану, стратегическому плану. Теперь начинается тактически. Как все это на самом деле происходит? Как все это данное, задействованное и должное быть достигнутым, как все это происходит? Во-первых, Ваице. Следующая недельная глава. То есть, обладающий всем вышеперечисленным Яаков покидает Беершеву и отправляется не куда-нибудь, а в Харан. Харан в этот момент духовная клака мира. Духовное дно мира в этот момент Харан. Там живет Лаван. Именно туда отправляется Яков, потому что еврей не оранжерейное растение, а даже совсем наоборот. И потому еврей обязан покинуть свое особое место, идти хоть в Харан, хоть в Киев. Для чего? То есть, не путать все-таки Киев с Хараном, потому что Харан все-таки средоточие духовной грязи мира, а Киев я так обижать не хочу, потому что есть еще много других подобных городов в этом мире. Ну там Петербург, Москва, да, Нижний Новгород. Уж никого нет здесь. Все нормально, всех обидели. Всех обидели.
Всем поровну.
А и Харьков, я извиняюсь. Да-да-да. Что вы не думали, да? Все эти еще и другие такие же. Ну так вот. Еврей не просто должен сохранить себя в этом мире. Собственно, он идет в бой с открытым забралом, в борьбе обретешь ты право свое. Речь не идет об искусственно создаваемых трудностях, а речь идет о естественном жизненном процессе, который постоянно ставит перед нами проблемы. По мере их поступления от Всевышнего. Совершенно верно. Но дело не только в том, чтобы решать проблемы. Оказывается, и даже этого мало. Речь в какой-то момент идет о том, чтобы послать вызов Ецера. Мы будем об этом говорить, когда будем говорить о четвертом измерении Галута. Общая теория Галута, просто мы добавим, когда вы все послушаете эту кассету, этот курс. Так вот мы поговорим о том, что наступает тот момент, когда мы, поднаторев, что называется, в каждодневных боях, выходим на главный бой. Причем выходим по собственной инициативе. Очень интересный момент здесь. Это не Всевышний посылает. Это вызов, который посылает Яаков Эйсаву. Вайшлах Яаков Малахим Эль Эйсав. Следующая недельная глава. И послал Яаков ангелов к Эйсаву. Это задача для самых духовно высоких. Очищение и выцарапывание из зла малой толики добра в нем содержащей. Теперь, если и это самое главное сражение нашей жизни выиграно, теперь чем его можно ассоциировать? А самыми грубыми инстинктами человека. То есть, если даже на этом уровне мы уже, слава Богу, победили, то где сейчас находятся все победившие? Ваейши, следующая недельная глава, где Яаков, в принципе, заканчивает свою активную жизнь.